Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль, он ведь не городской придурок, он от веку рыбак. Просто тут в лодке дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно. Вздох, усилие, крепче в борт ногою, тверже упор, но находившаяся в столбнике рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом ни воды, нет, комьями земли взорвалась река за бортом. Ударила рыбака тяжестью по голове, давнула на уши, полоснула по сердцу. Ах! Вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту. Так вот оно как на войне-то, успел он еще отметить. Разгоряченной борьбой нутро оглушило, стиснуло, ожгло холодом. Вода! Он хлебнул воды, тонет. Кто-то тащит его за ногу в глубину. На крючке. Зацепило. Пропал. И почувствовал легкий укол в голень. Рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность. Тогда что же? Тогда все. Но был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, замученной. И он сумел передолить ее. А сперва эту вот занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которая и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону. У райских врат стучаться бесполезно. Игнатич выбил себя наверх, отплюнулся, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в нее. И уже по хребтовине тетивы подтянулся к лодке, схватился за борт, дальше не пускало. В ноги воткнулось еще несколько ут спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула становую якорницу, увязывала самолов, садила в себя крючок за крючком и ловца не облетала. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к ее корпусу. Но уды находили его, и рыба хоть и слабо рывками ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою спины заостренной мордой, будто плугом вспахивала темное поле воды. «Господи, да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» Слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в Бога не веровал, над дедушкиными наказами насмехался. И зря. На всякий, ну хоть бы вот на такой, на крайний случай, следовало держать иконку, пусть хоть на кухоньке, в случае чего на покойницу мать спереть можно было. Оставила, мол, завещала. Рыба унялась, словно бы ощупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт. Все живое к чему-нибудь дожмется. Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных в теле удами и крюком под цепом, она щупала что-то в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся. Показалось, рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его заживо. Он попробовал отодвинуться, перебираясь руками по борту накренившейся лодки. Но рыба продвигалась за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто перепиливала над реберье тупой ножовкой, и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в разъявленный рот, точно в отверстие мясорубки. И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. А какая же кровь у рыбы? Тоже красная, рыбья, холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает. Ему в тепло надобно. Так зачем же? Зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше. Она у себя дома. И ума у нее не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет отпуститься от борта лодки. И все. Рыба отдавит его вглубь, затреплет и стычет удами, поможет ему. Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Нет, не дамся. Не дамся. Ловец крепче сжал твердый борт лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться за такой близкий борт такой невысокой лодки. Потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнула ногу рыбака. «Что же это такое?» — всхлипнул Игнатич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца. И от того, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался. Рыба засыпает, уморила ее воздухом. Истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком. Вот-вот опрокинется вверх брюхом. Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему. Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью. Рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву, работала жабрами и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Морок успокоительного сна накатывал на человека, утешая его тело и разум. Зверь и человек в море пожары во все времена природных бед не раз и не два оставались один на один. Медведь, волк, рысь, грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались. Но чтобы повязались одной долей человек рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими восковоплавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет, у зверя глаза умные, а не поросячие, бессмысленно сытые глаза. Такое-то на свете бывало ли? Хотя на этом свете все и всякое бывало, да не все людям известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой вглубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А коленцы-то капроновые, их до зимы хватит. И кто узнает, где он? Как он кончился, какие муки принял. Вон старик-то Куклин, года три назад где-то здесь же, возле опарихи, канул в воду и с концами. Лоскутка не нашли, вода, стихия. в воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнет куда. Однажды он видел утопленника. Тот на дне реки лежал подле самого берега. Выпал, должно быть, с парохода. Почти к суше прибился, да не знал того и сдался. А может, сердце отказало, может, пьяный был, может, и другое, что стряслось. Не выспросишь. Глаза утопленника, подернутые свинцовой пленкой, пленкой смерти, до того были огромны и круглы, что не вдруг и верилось, будто человечьи то глаза. Разгляделся Игнатич, съежился. Так велики, так уродливо вывернуты глаза утопшего. От того, что рыбка-мелочишка выщипала ресницы, веки обсосала, и ушли ребешки под кругляши глаз. Из ушей и ноздрей человека торчали пучками хвосты, сладко присосавшихся к мясу, налимишек и вьюнов. В открытом рту клубились гальяны. «Не хочу! Не хочу!» Дернулся, завизжал Игнатич и принялся дубасить рыбину по башке. «Уходи! Уходи! Уходи!» Рыба отодвинулась, грузно взбурлила воду, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела. И тогда он подтянулся из последних сил, достал подбородком борт, завис на нем. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось. Однако рукам сделалось полегче. Но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали. Правую ногу совсем не слыхать. И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть. «Ну что тебе?» — дребезжал он рваным голосом, с такой жалкой притворной лестью, которую в себе и не предполагал. «Все одно околеешь», — подумалось, вдруг рыба понимает слова. Поправился. «Уснешь. Смирись. Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду». «А ты кого?» И задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя. «Брательник!» Прислушался. Никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытье. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем обескровил. Рыбу повернула боком, она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя в воде и смерти на спину. Жабра сетра уже не крякали, лишь поскрипывали, будто крошка-караед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры. На реке чуть посветлело. Далекое небо, луженное изнутри луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное сено, почему-то несметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение. Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретый слабым солнцем осени, остудило, сняло как блин, и бельмастый зрак глуби со дна реки проник наверх. Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх, на небо смотреть. Вспомнился покос на Фетисовой речке. Отчего-то желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченной или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, теплого сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полога осевшему верху.